направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего эфира, вот видите, в празднике немного, да, заговариваюсь. Железа, без которой нормальной жизни человеку, может быть, ну и не быть, собственно. Ну и, в принципе-то, даже если мы доведем свою поджелудочную железу до такого состояния, когда уже врач скажет, ну, я даже не знаю, что с вами делать, то это, друзья мои, очень действительно серьезная проблема для продолжение нормальной, вообще обычной жизни человеческой. Поэтому будем сегодня задавать вопросы специалисту, и не только. Будем, конечно, обсуждать, как поддержать поджелудочную железу в период и праздников. Ну, конечно, они у нас сейчас с 1 по 10 включительно. Поэтому представляю, сколько потом работы для врачей, которые занимаются как раз как обострением хронических, так и острых панкреатитов, потому что речь сегодня обо всем пойдет. Ну и, конечно же, поговорим о таком страшном диагнозе, как рак поджелудочной железы. Что на данный момент можно сделать, как продлить жизнь человека, каков прогноз с таким диагнозом? Потому что буквально лет, наверное, 10-15 назад, но, к сожалению, ничего хорошего в прогнозе у человека с таким диагнозом не стояло. На связи с нашей студией Андрей Александрович Колотильщиков, врач-хирург, заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, как хорошо вас громко слышно, даже мне ручка упала. На самом деле это очень здорово, потому что обычно по скайпу у нас наши спикеры выходят, ну, то есть разные бывают проблемы, сами понимаете, да, но это интернет. Ну что, давайте начнем с основ, точнее, с анатомии поджелудочной железы. Для чего она есть, существует в нашем организме?
Буду стараться говорить максимально на простом языке. Поджелудочная железа, по сути своей, это центральный, можно сказать, орган пищеварительной системы, которая основной задачей которой является синтез, то есть выработка гормонов и ферментов, направленных на осуществление процессов пищеварения, а именно на расщепление белков, жиров, углеводов. Кроме того, как сказал, поджелудочная железа вырабатывает такие гормоны, как инсулин, как глюкагон, которые отвечают за обмен глюкозы в организме человека. Соответственно, повторюсь, центральная железа, и кроме того, одна из самых крупных желез в принципе в организме человека, которая направлена на процесс пищеварения и осуществления.
Без нее, в принципе, жить можно, без поджелудочной железы, в современных условиях? Потому что, ну, опять же, 10, 20, 30 лет назад, там, если такой диагноз серьезно стоял, то вряд ли это уж какие уже можно рассуждать, либо как?
Ну, в настоящее время существуют операции, направленные на полное удаление поджелудочной железы, и такие пациенты есть, таких пациентов наблюдают наши коллеги-эндокринологи, плановые хирурги, в экстренной хирургии они также встречаются, но на современном этапе развития медицины удается скорректировать основные функции.
Угу. Ну, вот чтобы до такого не доводить, давайте как раз поговорим. Какие заболевания поджелудочной железы самые популярные? Вы уже в начале программы сказала, это хроническая форма и острая форма панкреатита. Начнем с какой формы?
Давайте с острой.
Давайте. Итак, как она проявляется? Как ее, вот что ее, какие факторы развития вот этой болезни, что может действительно вызвать эту острый панкреатит?
Ну, острый панкреатит – это, как уже следствует из названия, острое воспаление поджелудочной железы. Развивается оно вследствие каких-то групп агрессивных факторов. Самое часто встречающееся – это погрешности в диете, алиментарные факторы, так называемые. Это переедание, жирная, жареная пища, злоупотребление алкоголем и так далее. Это наиболее частые причины. Также вторая по величине группа причин – это связанные с осложнением желчекаменной болезни, то есть опосредованно, скажем так, воздействие на поджелудочную железу. при воспалении желчного пузыря, при осложненных формах желчекаменной болезни, и также включается в процесс и поджелудочная железа. Соответственно, развивается острый панкреатит, и наиболее грозное его осложнение – это панкринекроз.
Угу. Ну, мы как осложнение чуть-чуть попозже придем. Кто в группе риска больше, мужчина, женщина? Кстати, среди детей бывает малыши, вообще дети, подростки с острым панкреатитом встречаются, либо это все-таки исключительно взрослая болячка?
Нет, ну болячка не взрослая, болячка она характерна для детского возраста, но в основном работаем, даже не в основном, работаем со взрослым контингентом, да. Поэтому тут какую-то актуальную информацию по заболеваемости среди детей не смогу ответить, некорректно это будет. Uh-huh. А по поводу взрослых, подавляющее большинство все-таки это мужчины, причем в настоящее время есть тенденция, что это средний возраст, это работоспособное население, но все-таки женщины также не отстают. По практике все-таки, ну, может быть, процентов на 20-30 мужчин побольше будет с этим заболеванием встречаться.
Угу. А вот все-таки вопрос, Андрей Александрович, вот в период вот сейчас праздников работа у вас прибавилась по поводу как раз обострения хронических острых форм поджелудочной железы, панкреатита, точнее, как раз воспаление поджелудочной железы? Как прибавилась работа? В каком состоянии
пациента приезжает? Работа всегда интенсивная, состояние абсолютно разное поступающих пациентов. Наиболее тяжелые формы, они идут все-таки уже после праздника. То есть после длинных наших каникул зимних, после длинных весенних каникул, то есть это не в первые дни, а чуть попозже, более интенсивного поступления пациентов с острым панкреатитом всевозможных степеней тяжести.
Ну, смотрите, сейчас практически каждый день со столом, за каким-то праздничным присутствует человек. Вот сейчас, может быть, на даче кто-то шашлыки жарит. Угу. Какие продукты вообще не любит поджелудочная железа? Прямо что по списку, кто-то даже, кто, к сожалению, хроническую форму очень... Кстати, а в процентном соотношении можете примерно сказать, сколько хроническим панкреатитом болеет взрослое население в России? Может быть, какую-то информацию видели? Потому что у ВОЗ статистика, тем более за последний год-два в пандемию, практически не велась по другим заболеваниям. Хотя бы сколько, чтобы знать. Потому что многие хронические, вот знают, что хронический панкреатит поставлен, ну, не принимают же ни препараты, и к врачам же не ходят, и как-то вот на эту тему закрывают глаза. Ну, есть и есть, ну и что?
Ну, смотрите, по последним данным отечественным, заболеваемость порядка 40-50 человек на 100 тысяч населения. То есть это достаточно большая цифра. Ну и с общемировыми данными она также коррелирует. То есть там порядка 20-60 по разным данным на 100 тысяч населения.
То есть это прилично.
Заболевание, в принципе, острый панкреатит, он входит в стройку самых частых встречающихся острых патологий. Хронический панкреатит, ну, как следствие, то есть, соответственно, тоже он в основных, в лидирующих позициях.
Итак, какие продукты терпеть не может поджелудочная железа? Сейчас вы назовете все самое вкусное, да. Список, я понимаю,
самое вкусное. Ну, жирное, жареное, острое. Понимаете, в принципе, поджелудочная железа, наверное, хуже всего это газированные напитки, это, опять же, то, что ты с практики встречаемся с чем. Газированные напитки, алкогольная продукция, опять же, жирная еда. Но тут фактор еще количество съеденного тоже влияет.
Угу. То есть нагружать нельзя. Вот как диетологи совершенно говорят, верно. Нужно где-то, вот даже если это жирная пища, но вот, ну, с ладошку, пару ладошек съесть, и все, и достаточно. И тогда, совершенно возможно, все обойдется. Но если прилично, ну, как мы любим, в течение
это, да,
дня.
Есть такое.
Угу. Хорошо, давайте про ферменты тогда поговорим, поджелудочной железы, потому что мы как-то уже в панкреатиты ударились. Ферменты, какие вот вообще, что это такое за вещества? Для чего они нужны, если их нет в организме? Расскажите, искусственные формы же ферментов существуют?
Ну, что такое фермент? Это биологически активное вещество, которое вырабатывается железами секреции, внутренней секреции в первую очередь, то есть, ну, таким как раз, как поджелудочная железа. Это вещества, которые направлены на процессы расщепления белков, жиров и углеводов, если говорить о поджелудочной железе. Ферментов вырабатывается много, основные это трипсин, химотрипсин, липаза, фосфолипаза, то есть все эти биологически активные вещества направлены на расщепление, разделение белков, жиров и углеводов на составляющие с последующим их усвоением. Соответственно, при нехватке данных ферментов, ну, в настоящее время существуют препараты заместительной терапии, все, я думаю, все с ними знакомы, это банальные мизим, панкреатин, фестал и так далее, то есть фермент, замещающий препарат, скажем так.
А кто-то, кстати, вот не может без, в праздник без таких препаратов и делится со знакомыми, кто рядом за столом сидит, вот этими препаратами. Вот если у человека проблем нет, смысла принимать есть или нет? И, кстати, вот знаете, какой-то вот такой момент заблуждения либо миф, потому что мы уже с гепатологом как-то обсуждали в эфир ферменты. И она сказала, что вот, например, 10 тысяч доз – это ни о чем, это просто так, побаловаться. Это вообще как бы эффект плацебо. Так это или нет, скажите, пожалуйста, либо поспорите с ним, нет?
Ну, спорить не буду. Я думаю, для обычного человека, который, скажем так, вовлечен в застолье локальное какое-то, возможно, этого даже хватит, чтобы ну, снизить риск каких-то осложнений. Вот. Если мы говорим о лечебной дозировке, то специалистами, гастроэнтерологами, гепатологами, амбулаторным поликлиническим хирургом, да и стационарным хирургом, то есть дозировки несколько другие подбираются в зависимости от стадии заболевания, от тяжести заболевания, то есть от исходов каких-то, либо... от возможных, от разных факторов.
А у меня вопрос вот по поводу переедания. Мы сейчас говорим, были ли какие-то вот у вас на практике случаи, что действительно после переедания привезли в тяжелом состоянии пациента? И ну, как остановиться вовремя? Ну, тут уже, конечно, мы к булимии не будем обращаться, но бывает же так, что столько всего приехали, тем более вот многие, например, сейчас православные христиане держали пост, и, конечно же, разгуляй душа и все такое, и всего, и побольше, и сразу. Вот в такие моменты как, может быть, себя обезопасить? Может быть, какая-то профилактика панкреатита после праздничных столов существует?
Ну, не переедать основной фактор, вы правильно сказали, то есть особенно не переедать и ну, не перепивать, скажем так. Очень много везут в тяжелых формах людей, которые злоупотребляют действительно алкоголем длительно, а у кого-то этот промежуток даже небольшой, но, так сказать, поднапрягся разово, но существенно. Вот, то есть здесь все должно быть в меру, все должно быть без перееданий, без каких-то избытков. Ну, тогда то есть... можно действительно профилактировать и снизить риск того, что поджелудочный просто не справится.
А как восстановить поджелудочную после праздников? Это вопрос от нашего слушателя. Вот уже готовится как? Есть какие-то, может быть, препараты? Народные методы у нас любят. Да, Александр, это ж прям золотое прям. Вот сейчас как скажете. Так, сейчас мы разведем соду, туда добавим фенхель, ромашку, тысячелистник, и вперед, и все у вас будет хорошо. Ну, нас любят. Ну, любят, ну, это же... Россия праздная душа наша волшебная, поэтому куда без этого?
Есть такое. Ну, народных методов нас, конечно, не обучали за время университетской жизни, ординатуры, аспирантуры и так далее. То есть мы-то все-таки больше основаны на практике, на, опять же, это препараты заместительной терапии, то есть те же ферменты. Плюс все-таки это соблюдение режима. Основное это соблюдение режима, соблюдение диеты. Диета даже, знаете, не в том заключается, чтобы себя в чем-то супер ограничить, а это режим, в первую очередь. Часто, дробно, маленькими порциями, не переедая и, наоборот, не голодая.
Потому что у нас либо так, либо так. А, да. Кстати, по поводу, вот, кто действительно голодает, ну вот не очень хорошие новости были. Какой-то блогер, по-моему, в Абхазии, умер от голодовки 40-дневной. Он хотел какие-то отчеты написать, YouTube-канал выложить, но в итоге не сделал этого, потому что ну, не смог, все уже, человека нет. По поводу голодовки и поджелудочной железы и, в принципе, всех органов. Ваше отношение к ним? Вот если человек... Потому что, к сожалению, среди моих знакомых есть люди, которые, ну, я их называю экстремалы, которые берут, я поголодаю 10-15 дней, и все у меня будет супер. Очищусь от шлаков, все у меня будет хорошо, все будет идеально работать. Как правило, к чему приводят вот такие голодовки?
Ну, вы понимаете, можно сравнить организм человека как наиболее совершенный какой-то механизм часов. Он может сломаться и его не восстановить. Поэтому все вот эти голодовки – это против нашей природы. Природа не задумана, что человек длительно может голодать, скажем так. Поэтому негативное абсолютно отношение, и ничего кроме вреда здоровью они не добавят. Угу. Поэтому здесь однозначно как бы тоже не переедать, но и не, скажем так, не подвергать организм большим интервалам, большим каким-то избыточным, ненужным нагрузкам совершенно.
Вот, так что внимательно слушайте, друзья. Кстати, пишите и звоните. Напомню наши координаты. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Мы работаем в прямом эфире. Поэтому еще раз напомню. Тема поджелудочная железа. Как ее сохранить? Как ее бедненькую поддержать в сложных обстоятельствах, которые сейчас проходят? И вообще все праздничные дни. Как у нас праздник, так она нагружается по полной и не по полной. И потом уже врачи с этим разбираются. Давайте поговорим о симптомах острой формы хронического панкреатита. Острой формы панкреатита.
Ну, смотрите, классические симптомы острого панкреатита – это, можно сказать, триада симптомов. Это острая боль верхних отделов живота, которая по характеру может быть разной степени выраженности от тупой до кинжально-острой, опоясывающая, и плохо купируется банальными анальгетиками какими-то, которые есть у всех под рукой. А второй момент – это многократная рвота, непродуктивная, которая не приносит облегчения. И третий момент – это напряжение мышц передней брюшной стенки, непроизвольное, то есть человек не может это контролировать. Угу. Наибольшее, как бы, это боль и это многократная рвота.
Многократная рвота. И то есть человек уже должен... Как действовать в такой ситуации? Что делать?
Ну, лучше всего это вызывать скорую помощь. То есть специалисты первичного звена должны приехать, посмотреть, если действительно они подозревают катастрофу в животе, острый панкреатит, либо какую-то другую тоже острую хирургическую патологию, то самый оптимальный вариант – они везут больного в стационар хирургический, где есть дежурная бригада, где могут пациента прообследовать и поставить точный диагноз. Панкреатит, либо какой-то еще.
А принимать перед скорой помощью обезболивающие препараты можно, нет? Потому что я просто знаю про смазанную картину. Об этом врачи постоянно говорят. Друзья, если будете принимать препараты все подряд, то мы не сможем ничего ни нащупать, ни аппендициты те же, к сожалению, происходят. Почему перитонит в наше время? Эх, как завалил чем-нибудь серьезным, какими-то препаратами, и все, ничего тебя не диагностируют врачи.
Нет, совершенно правильное замечание. Самостоятельно, что можно принять на амбулаторном этапе, это спазмолитики. Потому что они не купируют выраженный болевой синдром и не позволяют смазать клиническую картину. То есть, если это острый панкреатит, то на спазмолитик вряд ли будет выраженного эффекта сразу же. При этом, если принять какой-то обезболивающий препарат, мы действительно можем пропустить такие же острые вещи, как острый аппендицит, язвенную болезнь и так далее.
Поэтому не увлекаемся, пожалуйста, будьте аккуратны. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Вайс.
Да, Вайс, здравствуйте.
Если это прямой эфир, да, я вас прямой. Поздравляю с наступающим праздником.
Спасибо, взаимно.
Уважаемый
спасибо.
Ведущий, не менее уважаемый ведомый, уважаемый эксперт приглашен. Очень доходчиво все объясняет. Спасибо. Буквально несколько вопросов сразу было снято с языка. Угу. Но я просто хочу заблаговременно спросить, как человек, уже обремененный не только многими физическими патологиями, вот, было задан вопрос, что не любит, ну, если проще выражаясь, поджелудочная железа. Что она любит из продуктов питания, в том числе в плане профилактики, но не как панацею. И второе, было указано, что, естественно, при удалении, наверное, организм испытывает недостаток выработки инсулина. Известно, SARS-CoV-2 губит бета-частицы, которые вырабатывают в организме инсулин. И данный вирус бьет не только по печени, по почкам и по сердечно-сосудистой системе, но и вот как бьет ли данная пандемия по поджелудочной железе, напоминая тем пациентам, которые выздоровели после ковида, бывают ли осложнения потом с поджелудочной железой? Спасибо большое.
Спасибо большое за вопросы. Так, Андрей Александрович, с чего начнем? Давайте с продуктов питания тогда.
Давайте с продуктов, наверное. В принципе, поджелудочный орган универсальный. Она может переваривать, участвовать в процессе пищеварения абсолютно, ну, скажем так, любых продуктов. Но наиболее оптимальный все-таки это с наименьшим содержанием жира. То есть, если это мясо какое-то, смотрите, это курица, индейка, рыба. То есть, эти продукты, наверное, одни из наиболее, скажем так, оптимальных.
В каком виде приготовленном, кстати?
Согласно диете, которую мы, в принципе, отдаем на выписку пациентам, запеченные можно эти вещи, вареные, отварные, либо на пару. То есть это оптимальные, наверное, такие. Uh-huh. Вот. То есть что вот категорически не любят, это, как уже говорил, повторюсь, избыток жира, избыток остроты, специй каких-то. Вот это все провоцирующие вещи. А по поводу второго вопроса, скажу, наверное, следующее. В настоящее время процесс, скажем так, познания вот этой болезни, ковида и последствия осложнений – это глубоко идущие, далеко, точнее, идущие моменты. И все-таки нужно анализ проводить, и это проводится, я думаю, через какое-то время более какие-то детальные выводы можно делать из этого. Безусловно, так или иначе, влияет на различные органы, не только на сердечно-сосудистую, на дыхательную систему, но в том числе и на органы секреции, к коим относится также поджелудочная железа.
А скажите, вот, например, для профилактики, вот человек переболел коронавирусной инфекцией, да, вот этой новой. Через какое время, например, даже те же, можно анализы ждать? Кстати, по поводу диагностики, кстати, панкреатита острого хронического, давайте поговорим. Давайте хронического, потому что острый-то тут уже, к сожалению, в больнице будут диагностировать вам полностью, если человеку действительно стало плохо, вот так вот серьезный. Хронический панкреатит, либо вдруг что-то не очень хорошо происходит. Вот как понять, что с поджелудочной, с печенью, с почками, желчнокаменным, господи, желчнокаменная болезнь, а уже тут, ну, желчным пузырем, что-то не то. Какие анализы нужно сдать?
Ну, хронический панкреатит, скажем так, это исход острого панкреатита. Это растянутый по времени рецидивирующий, то есть многократно повторяющий воспаление поджелудочной железы, для которого также характерны и болевой какой-то симптом, и тошнота, и нарушение процесса пищеварения. Это может быть как в проявлении, например, диарея повторяющаяся, рвота. Как правило, когда происходит обострение хронической формы, пациент также так или иначе поступает в стационар. Единственное, по времени, это может быть более короткая госпитализация, в которой действительно мы можем взять необходимые анализы, это биохимические анализы, посмотреть амилазу крови, то есть это маркер, скажем так, функции поджелудочной железы, страдает она, не страдает, есть ли воспаление, нет воспаления. Плюс это инструментальные исследования, которые у нас в настоящее время мощный арсенал имеется, это и УЗИ, которые есть в каждой поликлинике, и компьютерная томография, которая, ну, все стационары оснащены современными томографами, и эндоскопический ультразвук, объективные методики, которые нам могут позволить оценить состояние органа.
И уже получить точный диагноз, потому что когда приходишь на УЗИ к специалисту, и когда слышишь какие-то, ну, описания, само собой, человек начинает уже все придумывать себе, что «Ой, мама, у меня хронический панкреатит, что с этим делать, как быть?» Кстати, по поводу хронического панкреатита. Если человеку поставлен такой диагноз, как часто он должен посещать врача? И какого? Что самое главное, не только к терапевту ходить, но и к узкому специалисту, правильно? Он же должен как-то наблюдаться и следить.
Совершенно верно, наблюдаться, следить должен. Основные специалисты, которые сталкиваются с этой группой пациентов, это хирурги, в первую очередь амбулаторного звена, то есть поликлиники, и гастроэнтерологи. Потому что, в принципе, хроническая форма заболевания, которая на стыке дисциплин. То есть, когда что-то более острое, здесь, ну, пальма первенства все-таки у хирургии. Когда это хронические формы, наши коллеги-гастроэнтерологи могут подобрать максимально эффективную терапию и контролировать также пациента.
А вот с хронической формой, да-да-да, извините, продолжайте.
По поводу того, как часто посещать, ну, в принципе, раз в полгода, раз в год, я думаю, допустимы визиты для осмотра с определением, со сдачей анализов, с определением как бы дальнейшей тактики.
Угу. Спасибо большое. А вот при хроническом панкреатите, как правило, ну, долго люди живут и счастливо, если они контролируют, конечно, заболевание?
Безусловно, и долго, и счастливо. В принципе, также основная задача избегать каких-то совсем провоцирующих факторов.
Например?
Что переедание, погрешности в диете, все примерно то же самое. Колесо не изобретается. Пусковые факторы те же.
А стресс?
Соответственно, стресс, в принципе, также может повлиять. То есть современный мир, современный ритм жизни, безусловно, свой отпечаток может наложить.
Просто вот у меня была у знакомой ситуация как раз, что у нее как раз острая форма панкреатита была, она уехала в больницу после сильнейшего стресса. И она с этим связывает, что вот от стресса у меня возникло такое заболевание. Ну, тут все факторы сложились, да, наверное, ладно?
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так. Не самая частая причина, скажем так, это именно какие-то стрессовые моменты, но списывать со счетов не представляется возможно.
Спасибо большое. Андрей Александрович, мы уходим на новости, послушаем, что происходит в стране и в мире, и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Напомню, тема эфира — поджелудочная железа. И, пожалуйста, смс присылайте на номер +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Представляю гостя нашего эфира — врач-хирург, заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Александрович Колотильщиков. Андрей Александрович, перед тем, как ушли на новости, говорили мы о хронической форме панкреатита. Кстати, какие-то существуют симптомы? И вообще, вот есть такое состояние человеческое, живет человек и не знает, что у него есть хроническая форма панкреатита. И когда он узнает? И на какой стадии? Кстати, по поводу стадийности панкреатита поговорим об этом?
Да, конечно. Ну, смотрите, давайте с первой части вопроса. Жить они могут и не знать об этом длительное время, симптомы воспринимать как какую-то просто погрешную дисфункцию и так далее. Но если происходит переход хронической формы в острую, то есть обострение, и как раз больные приезжают к нам в стационар, то здесь уже диагноз и, собственно говоря, ставится как хронический рецидивирующий или обострение хронического панкреатита. То есть это те же самые какие-то периодические боли могут быть, периодические тошнота, ощущение вздутия живота, может быть, где-то какие-то, как симптом, это диарея также может пациента преследовать. В таких ситуациях при даже современном ритме жизни многие на это не обращают просто внимания. Единственное, уже когда попадают к нам, здесь уже все и начинаем обследовать, разбираться и так далее. По поводу стадийности, все-таки больше это характерно для острого панкреатита. Можно, скажем так, выделить две стадии, две фазы. Это остроотечный панкреатит, это подавляющее большинство случаев, то есть это самая легкая форма. И панкреонекроз, то есть это когда процесс воспаления крайне выраженный и происходит отмирание участков поджелудочной железы. И вот как раз большая стадийность, она как раз для панкреонекроза характерна. Там есть две основные фазы, это ранняя и поздняя фаза. Раннюю фазу там подразделение идет на два, скажем так, этапа: токсически-реактивная стадия, то есть это ответная реакция организма на воспаление самой поджелудочной железы. А поздняя фаза – это уже фаза секвестрации, то есть так называемая, когда в организме, в поджелудочной железе образуются участки, это мертвевшая ткань. И дальше же организм просто движется по одному из сценариев. Либо это все отграничивается, замещается рубцовой соединительной тканью, и острый процесс переходит в хронический, либо панкреонекроз прогрессирует, может присоединиться осложнение в виде нагноения вот этих участков, и тогда уже с большой долей вероятности хирургического лечения пациента не избежать. Причем именно острой хирургии, экстренной хирургии. Угу. Вот. Это что касается стадийности.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу острого как раз тогда уже панкреатита, потом хроническому. Если все-таки у человека действительно вот самая неблагоприятная история, к сожалению, происходит, человек может жить, и как вообще проходит жизнь человека без поджелудочной железы?
Ну, смотрите, при панкреонекрозе не всегда отмирает вся поджелудочная железа. То есть есть... Объем абсолютно разный. У кого-то это небольшие участки, и после излечения пациент, в принципе, возвращается к более-менее обычному образу жизни с определенными ограничениями. А, естественно, у кого процесс более тяжелый, кто, скажем так, выходит из этого состояния, это пациент, который требует динамического наблюдения и со стороны хирургов, и со стороны эндокринологов, и со стороны гастроэнтерологов, поскольку требуется коррекция, скажем так, потерянной функции органа.
Это препараты специализированные.
Да, это более тяжелая ситуация, более непростая, требующая такого командного подхода.
Ну, при условии того, чтобы командный подход будет прекрасен, человек долго и счастливо может быть жить и быть.
Ну, в настоящее время, на современном этапе развития, в принципе, это и достаточно долго, и достаточно счастливо, назовем это так. Но в целом, то есть состояние может быть скомпенсировано, и пациент возвращается в общество, назовем это следующим. Так, наверное, это будет более правильно. Естественно, с какими-то более уже ограничениями и более непростыми моментами.
Жизненными.
Да.
Но все-таки он живет, это самое главное. И наблюдается. Зачитываю вопрос. 6 лет страдаю хроническим панкреатитом. Началось после удаления желчного пузыря. Несколько раз очно обращалась к гастроэнтерологам. Кроме таблеток типа амеза и микрозима, диеты номер 5 ничего не выписывают. Обострение случается 2-3 раза в год при погрешностях диеты, как вот сейчас в празднике. У меня такой вопрос. Может, есть какие-то уколы, капельницы для лечения панкреатита? Потому что даже во время ремиссии поджелудочная увеличена в размерах по УЗИ.
Ну, это следствие перенесенного острого панкреатита. Она действительно может быть увеличена, может вернуться к обычным размерам. Каких-то, понимаете, специфических капельниц чудодейственных, которых вот поставил гиперпанкреатит, можно забыть, такого нет. То есть, если мы рассматриваем какую-то инфузионную терапию, то есть капельницы, это комплексные препараты, направленные на устранение отека, воспаления, на нормализацию, скажем так, функции. Но спасти полностью или там предотвратить панкреатит, естественно, такое невозможно.
То есть, если хронический панкреатит, есть такой диагноз, то с этим уже будешь всю жизнь жить и ничего
это с этим не сделаешь. Это, к сожалению, это функциональная перестройка органа. То есть, часть здоровой ткани, она безвозвратно уходит. Ее место занимает соединительный рубец, можно так сказать. Так. И в этом участке функция синтеза ферментов, она нарушается. За счет этого, к сожалению, орган теряет свою 100% активность, скажем, можно так выразиться.
Спасибо большое. Тут вопрос. Можно ли больным хроническим панкреатитом употреблять спиртное хотя бы иногда? И какое лучше? О, пожалуйста. Это праздничный вопрос. Ну а куда без него? Да, да.
При выписках они очень часто звучат.
При выписках. Человек после такого, ну, как всегда, вот, но это русский человек.
Не поверите, это частый вопрос, на самом деле. Да, наверное, это наша особенность. Теоретически, через определенную паузу, то есть, когда есть светлый промежуток, не злоупотреблять крепкими спиртными напитками, то есть, по чуть-чуть что-то можно.
То есть какого-то вина, например, какого-нибудь вина, чуть-чуть.
Наверное, да, чуть-чуть вот что-то в этом ключе.
Какая-то профилактическая доза, я поняла, да.
Да.
Вопрос такой, следует ли мне принимать ферменты в случае, если я чувствую себя нормально, хронический панкреатит есть?
Я думаю, ферменты следует принимать, если планируется какое-то застолье, либо прогнозируется какое-то переедание. То есть в таком случае, да, действительно, заблаговременно можно дополнительно принять препарата. В остальном, я думаю, не надо.
Спасибо. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Максим меня зовут.
Да, Максим, слушаем.
Смотрите, такая ситуация у моего друга. У него 3 года назад, значит, была операция панкреатита, 2/3 удалили поджелудочный. У него прям все это свернуло его. Ну, употреблял он спиртное, конечно, употреблял. И понимаете, вот прошел год, он ничего не пил, да? Прошел второй, он по чуть-чуть, и третий, вот он сейчас опять начал прям, он говорит, что без вина жизни не вижу, он сам варит пиво, вот, и как бы самая проблема, на мой взгляд, то, что ему врач сказал, который его оперировал, что то, что ты делаешь сам, вот это вот пиво, ты его пить можешь, а он, понимаете, может 5 литров выпить за раз, то есть он этого выпивает, сразу меряет сахар, и это продолжается весь вечер, допустим, это же, ну, как бы... явно неблаготворно на него влияет, на его здоровье. Что ему делать? Вот, понимаете, нравоучения наши со стороны друзей не помогают совершенно.
Ну, здесь, к сожалению...
Спасибо, Максим, да.
Самого, спасибо за вопрос. Заставить человека полностью отказаться, поймите правильно, у нас нет такой задачи. Мы должны дать рекомендации человеку, а уже непосредственно каждый из нас ответственен за свою судьбу. Если он варит пиво и хочет его пить по 5 литров в сутки, пожалуйста, скорее всего, он снова приедет к нам на очередной визит.
И причем экстренный, и ничем хорошим это может не закончиться, да. Ведь?
Конечно. Здесь в первую очередь это отношение человека к себе, к своему здоровью, то есть здесь нужно все-таки понять, что ценнее, жизнь или какие-то, какие-то короткие эпизоды наслаждений, и расставить, что называется, все приоритеты для себя.
Ну да, в таком случае, я не знаю, Максим, лично от меня можешь советовать, может быть, тут уже помощь родители боятся психиатра, но психолога хотя бы нужна, какого-то такого медицинского, чтобы, может быть, как раз в голове прояснило человеку, что происходит в жизни, потому что ни до чего хорошего в любом случае, тем более же поджелудочный так пострадал, это не доведет вот это вот злоупотребление, по-другому сказать нельзя. Как-то поддержите его, не знаю. Что тут можно еще сказать? Это зависимость уже. Кстати, у нас завтра будет тема компьютерная зависимость. Очень важная тоже. Приглашаю всех слушателей послушать внимательно психотерапевта на эту тему. Вот, может быть, как раз про зависимость и другие мы обязательно, конечно, коснемся, поговорим. Так, вопрос такой. Следует ли принимать ферментные опять добавки, если я принимаю много других препаратов и в том числе разные витамины и БАДы? До 20 таблеток. Кстати, они как сказываются на поджелудочной железе? Очень странный вопрос, на самом деле. Давайте вот поговорим, у нас же сейчас увлечение активное абсолютно разными БАДами, просто целые инстаграмы, я не знаю, блогеры, миллионники, которые рекламируют по 25, по 30, по 60 таблеток абсолютно разных витаминов пить ежедневно, там каждый час. Вы встречали последствия, вот, к сожалению, обострения панкреатитов после вот таких вот лечение, не знаю, поддержание организма такого. Вообще, по поводу витамина, что можете сказать? Это же все воздействует на наш организм, тем более БАДы разные, неизученные.
Нет, ну, безусловно, витамины все-таки, смотрите, начнем, наверное, с того, что 20-30 таблеток принимать априори как-то опрометчиво, и в этой ситуации рекомендовал бы проконсультироваться, может быть, не у инстаблогеров или еще кого-то, а у специалистов-диетологов, у гастроэнтерологов, те, кто действительно может адекватно скорректировать и назначить нужную дозировку и нужный объем. Может быть, от каких-то половин из этих таблеток может смело отказаться. В плане витаминных комплексов абсолютно ничего против не имеем. Вещи необходимы, но, опять же, если подходить к этому с умом. То есть нужно проконсультироваться у, ну, как минимум, у диетолога. Вот, у специалистов, кто занимается непосредственно вот назначением этих препаратов в том числе. По поводу последствий БАДов, вот за последнее время прям таких каких-то тяжелых острых форм, ну, не привозили.
Это
не
хорошо.
Могу сказать, что прям часто с этим сталкиваемся, но тем не менее одно из факторов развития – это прием лекарственных препаратов. Как среагирует поджелудочная железа, предугадать иной раз невозможно.
Вот, поэтому, кстати, медикаментозный панкреатит, да, вот об этом говорят, что бывает такое после приема каких-то препаратов.
Бывает.
Встречается?
Приема, очень редко, но встречается. По крайней мере, в нашей, в экстренной практике, ну, вот, подавляющее большинство – это алиментарный фактор, это последствия желчекаменной болезни. Медикаментозный редко к нам поступают, но, тем не менее, встречаются.
Спасибо большое. Вот тут по поводу курения, пожалуйста, вопрос. Курю больше пачки в день, хронический панкреатит, периодически бывают обострения. Все-таки влияет курение или нет?
Ну, системный процесс. Я думаю, тот же, знаете, как, возвращаемся к вопросу о 5 литрах пива. Uh-huh. Наверное, стоит где-то себя держать, контролировать.
Следующий вопрос. Телеграм. Сыну 19 лет, 2 года назад случайно обнаружен синдром Жильбера. Периодически побаливает в районе поджелудочной. Как часто посещать гастроэнтеролога и какие анализы сдать? Не пьет, не курит.
Ну, смотрите, гастроэнтеролог, в принципе, наверное, рекомендация. Может быть, не совсем корректно будет рекомендация от хирурга, как часто ходить к гастроэнтерологу, но, в принципе, наверное, раз в год периодически визиты делать нужно. Специфические тесты какие-то нужно сдавать. Я думаю, тоже здесь прерогатива гастроэнтерологов, они все это могут лучше меня объяснить.
Ну вот и Елена спрашивает, болезнь поджелудочной часто бессимптомна, какие анализы сделать и спать спокойно? Все-таки про анализы вот прямо добивает вас. Давайте уже говорить, Андрей Александрович, какие биохимические, может быть, анализ крови, что там конкретно нужно сдать, либо еще что-то специфическое. Я просто знаю моего знакомого, который прям вот практически диспансеризируется так, что мама не горюй раз в год. То есть и гастроколоноскопии, все виды анализов, даже какой-то анализ РЭА, по-моему, он правильно называется, на поджелудочную железу, вот, не знаю, это на рак поджелудочной железы.
Это один, кстати, из онкомаркеров.
Да, да.
Он не только на поджелудочную железу. В принципе, если про онкомаркер говорить, не совсем специфично, не именно для воспалительных каких-то изменений. Основное, что можно в рамках диспансеризации, это биохимический анализ крови, где можно посмотреть и показатели амилазы, показатели билирубина, показатели печёночных ферментов, которые также, скажем так, работают в связке, повышено, не повышено, то есть эти моменты. Плюс скрининговые исследования, то есть наиболее частые и доступные, это ультразвук. По ультразвуку мы можем посмотреть, есть ли какие-то изменения в ткани поджелудочной железы. Увеличена она, уменьшена, какие-то последствия перенесены на каких-то острых эпизодов, либо, например, признаки хронического панкреатита, там есть какой-то соединительный компонент в железе. Ну, то есть это по ультразвуку это видно будет. Наверное, это основные, вот то, что можно действительно делать скрининг.
Спасибо большое. Вот, кстати, совсем не коснулись темы рака поджелудочной железы. Она очень-очень-очень важна, потому что, к сожалению, рак, сердечно-сосудистые заболевания, да и все заболевания до такой степени помолодели. Ну да, мир такой, век такой, все у нас такое, экология и так далее, там подобное питание. И рак поджелудочной железы. Вообще, часто ли встречается такое заболевание? Какой прогноз у этого заболевания и какой на данный момент существует лечение? Потому что вот я знаю, мы эту тему с онкологами поднимали в эфире. Вообще, в принципе, не любят рак поджелудочной железы, потому что очень коварный рак, очень коварный рак. Поэтому ну вот какой на данный момент, вот как часто вообще выявляется, может быть, даже какие-то примеры из практики скажете, и какое лечение существует сейчас?
Ну, пример, наверное, будет из экстренной практики, непосредственно то, с чем мы сталкиваемся. Пациенты поступают в экстренном порядке, жалобы могут быть разнообразные, от болевого синдрома, от потери веса, ничем никак не мотивированы, не связаны за короткий промежуток времени, до появления желтушности склер, либо, в принципе, пожелтения кожных покровов. В такой ситуации нередко выявляются объемные образования поджелудочной железы, и, соответственно, пациент дальше начинает дообследование свое. То есть мы, можно сказать, ну, как принимаем этого пациента, начинаем ставить диагноз, и в дальнейшем перенаправляем его к нашим коллегам, гепатопанкреатобилиарным хирургам, онкологам, то есть непосредственно те, которые имеют наибольший опыт и наиболее положительные результаты в лечении данной группы пациентов. Причем, ну, пациенты действительно непростые, пациенты тяжелые, и встречаются и пожилые, и очень много средних лет молодых пациентов. То есть, ну, действительно, это люди работоспособного возраста, у которых необходимо проводить лечение. Что касается современных результатов, понимаете, это, опять же, это командный подход, если так можно сказать. В настоящее время в лечении онкологических больных более разработаны структурированные алгоритмы, и эти пациенты при постановке диагноза в дальнейшем перенаправляются к онкологу, проводятся онкологические консилиумы, принимаются совместные решения о тактике. Либо это операция с последующей химиотерапией, либо, например, наоборот, там, химиолучевое какое-то лечение с последующим оперативным. То есть это все действительно это обсуждается, это принимается на таком мультидисциплинарном консилиуме, где есть хирурги, онкологи, химиотерапевты. То есть таким образом ставится правильный диагноз и подбирается оптимальная лечебная тактика.
Ну а как правильно, все, как правило, таких пациентов потом встречаете, живут как, какой прогноз жизни?
Ну, в зависимости от разных форм заболевания, но в целом жизненная медиана сейчас стала несколько больше. То есть есть действительно позитивные сдвиги, и связаны они все-таки с более ранней диагностикой и с совершенствованием лечебных протоколов. То есть так или иначе эти больные получили шанс на более долгую жизнь. Это хорошо, это большой шаг вперед. Да. И это действительно активно сейчас совершенствуется, развивается.
Да, так что, друзья мои, чтобы вот не допустить, надо проверяться, и как бы вот как раз вопрос отслушали, что можно сделать, чтобы предотвратить обострение заболевания. Вот, что самое-то главное, что сделать, чтобы при хроническом панкреатите предотвратить обострение?
Режим. Это основное все-таки. То есть не переедать, стараться, скажем так, не голодать длительными интервалами, рациональный прием пищи, часто дробно, небольшими порциями, скажем так. То есть все, что рекомендуют и хирурги, и гастроэнтерологи, действительно все это отработано, все это продиктовано каким-то уже опытом.
А, кстати, вот по поводу не голодать длительными интервалами. Сейчас же очень много разных диет, ну, сами понимаете, готовимся к лету, да? Все активно хотят сбросить лишний вес и так далее, там подобное. И эта история опять у нас начинается. Ну, сезонная, да. Потом набираем, потом снова. Сейчас же существует много диет, как раз где есть длительное голодание. 12-15 часов, я не помню, как эта диета называется. Но прям вот у меня много знакомых, как раз вот, например, последний прием пищи в 3 часа дня и следующий только с утра. Как вы относитесь вот к таким экстремальным моментам, где действительно есть проблемы с поджелудочной железой, какой-то хронический есть панкреатит уже? К чему приведет вот этот вот диет, например?
Я думаю, такие экстремальные диеты – это не для данной группы пациентов. То есть здесь у данных больных, данных пациентов лучше придерживаться более каких-то радикальных, более щадящих диет. То есть если это направлено на снижение лишнего веса. И, ну, скажем так, воздержаться от таких радикальных подвигов.
Потому что как раз они могут к рецидиву привести заболевание.
Конечно.
Пожалуйста. Может ли панкреатит провоцировать развитие сахарного диабета? Очень этого боюсь.
Ну, сахарный диабет может встречаться и после перенесенного панкреонекроза, и после перенесенного острого панкреатита. То есть, теоретически это возможно. Другое дело, что на практике, ну, не у всех, но, тем не менее, это действительно одна из осложнений.
Угу. Ну, тут опять вопрос, конечно, слушатель пропустил нас. Андрей, можно ли жить без поджелудочной железы, потому что столько с ней проблем, замучился. Ну, вот мы уже об этом говорили, можно, но нужно ли? Может, все-таки
нужно? Понимаете, если речь идет об операции, об удалении всей поджелудочной железы, к этому есть строгие показания. То есть просто так прийти к доктору и сказать, вы знаете, замучился, давайте удалять.
Такое, ну... Мучение не закончится.
Да, мучение не закончится, это точно.
Потому что, знаете, даже вот готовясь к программе, читала разные слушатели, форумы, да, кто без поджелудочной железы существует, и все те же боли, и столько проблем, ну, в плане того, что инсулин нужно, и все-все-все контролировать, и быть всегда просто во все оружие, как сказать, да, к своему здоровью, и обязательно врачей посещать очень часто. Вы знаете, тут не вариант вот без поджелудочной железы жить, поэтому лучше беречь. Кстати, давайте о профилактике поговорим. Для обычного здорового человека, для человека, который уже имеет вот эту хроническую болячку, панкреатит, профилактика заболевания поджелудочной железы, чтобы не было воспаления. Обычно для здорового человека что нужно делать в жизни?
Ну, в принципе, это рациональный прием пищи. Это исключить максимально из своего рациона фастфуд, какие-то жирные продукции, то есть здоровое питание, назовем это так. Диета, богатая белком, правильным белком, то есть нежирные сорта мяса, нежирные сорта рыбы, дозированное там введение овощей, фруктов в рацион, избежать приема, ну, газированных каких-то напитков, либо избыточного злоупотребления алкоголем. Для здорового организма это основное. Вот. Если уже есть хронический панкреатит, перенесенный острый панкреатит, то здесь это периодические курсовые приемы препаратов под контролем хирургов, гастроэнтерологов в первую очередь. Вот. И профилактические, может быть, приемы ферментов перед каким-то застольем, перееданием. Но стараться все равно по максимуму избегать либо нивелировать.
Вот, что самое главное. И, кстати, по поводу вот вопроса, по поводу ферментов, можете дать какие-то рекомендации непосредственно по алгоритму выбора фермента, спрашиваю? Или такой рекомендации нет? Что подойдет?
Вопрос хороший. В принципе, какой-то специфический прям вот алгоритм выбора ферментов, наверное, дать не дам. То есть здесь, скажем так, на более ранних формах может обойтись более простыми препаратами: мизим, крион, панкреатин. При уже перенесенных острых делах, то есть это фистал, микрозим, вот эти все вещи.
Спасибо вам большое. Эфир заканчивается. Благодарю вас, было очень интересно. Врач-хирург, заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Александрович Колотельщиков был с нами. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.